Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Будете платить, пока не измените систему. Европейский суд по правам человека вынес пилотное постановление по жалобам россиянок на бездействие государства в ситуациях домашнего насилия. Приговор лидерам ингушского протеста. Почему их называют политзаключенными и что не так с ингушским делом? О пытках не спрашивайте. Конституционный суд России отказался рассматривать жалобу на поправку к закону об общественных наблюдательных комиссиях, которая запрещает наблюдателям расспрашивать заключенных о насилии и пытках.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Европейский суд по правам человека вынес сразу несколько решений в пользу россиян. Больше 500 тысяч евро суммарно суд в Страсбурге присудил 11 заявителям из Москвы, Чечни, Дагестана и Ингушетии, которые пострадали от пыток в полиции. Еще одно решение ЕСПЧ вынес по жалобе родственников 5 жителей Чечни, убитых после задержания зимой 2016-2017 годов, и назначил им компенсацию суммарно более 360 тысяч евро. Суд в Страсбурге также постановил выплатить компенсацию «Новой газете», ее журналисту Вячеславу Измайлову, правозащитнику Олегу Орлову и правозащитному центру «Мемориал», внесен в реестр иностранных агентов, за нарушение российскими властями права на свободу слова. А суд в Москве оштрафовал центр «Мемориал» на 500 000 рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в договоре публичной оферты на сайте ОВД-Инфо, который тоже признан иностранным агентом. Тем временем в Верховном суде продолжаются слушания по иску Генпрокуратуры о ликвидации международного «Мемориала» из-за отсутствия маркировок иностранного агента. Прения назначены на 28 декабря. А на день раньше, 27 декабря, суд в Петрозаводске огласит приговор историку «Мемориала» Юрию Дмитриеву, которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей приемной дочери. По этому обвинению его уже приговорили к 13 годам заключения, но прокуратура потребовала увеличить срок до 15 лет. 13 декабря исполнилось 5 лет с момента ареста Юрия Дмитриева. За это время суд дважды оправдывал историка и дважды приговоры отменяли. Дочь Алексея Навального Дарья получила в Страсбурге присужденную политику премию Сахарова за свободу мысли. В своем выступлении она подчеркнула, что премия – это сигнал десяткам миллионов граждан, которые продолжают бороться за лучшую долю в России, а также раскритиковала Европу за прагматичное отношение к России. Сам Алексей Навальный почти год находится в колонии. Суд в Калининграде обязал выплатить 2 миллиона рублей компенсации семье местного жителя Ивана Вшивкова, погибшего в отделении полиции в октябре 2019 года. Он скончался от ожогов после того, как прорвало батарею, которой, предположительно, его приковали наручниками. Уголовное дело возбудили против 2 сотрудников полиции. Их осудили на 2 и 2,5 года по статье о халатности, повлекшей смерть человека. 6 заключенных иркутской колонии номер 6 госпитализированы с различными травмами, сообщается на сайте Управления Федеральной службы наказания по Иркутской области. Ведомство утверждает, что в спальном помещении общежития между заключенными произошел бытовой конфликт. Ранее правозащитники сообщали о жестоких пытках в этой колонии.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Европейский суд по правам человека на этой неделе опубликовал знаковое для России решение. Речь о постановлении по делу Туникова и другие против России. Это первое в истории Европейского суда по правам человека пилотное постановление по делу о домашнем насилии. Теперь Россия обязана в соответствии с постановлением Страсбурга изменить законодательство и правоприменительную практику по таким делам. Правозащитники ждут этого много-много лет. Суд объединил в одном деле жалобы нескольких россиянок, признав, что каждая из них серьезно пострадала из-за бездействия государства в ситуации домашнего насилия. А Россия нарушила положение Европейской конвенции, не защитив их от насилия, не расследуя их дела и не наказывая виновных. Подробнее об историях заявительниц расскажет Анастасия Тищенко.
Ира, если мы не будем жить вместе, ты не будешь жить.
Каждая вторая убитая женщина в России – жертва домашнего насилия. Иногда смерти удается избежать чудом, рассказывает Ирина Петракова.
В сентябре 2014 года произошло очень сильное избиение. Я после него попала в больницу с сотрясением мозга, с многочисленными ушибами, ссадинами.
Бывший муж Ирины систематически избивал ее в течение 9 лет. При детях, при соседях. Полиция не помогала.
Полиция мне писала, что у вас ничего такого страшного не произошло.
Там будет темный переулок. Там я тебя ударил головой об асфальт, потом ногами, как ты любишь.
Однажды суд все-таки назначил бывшему мужу Ирины Петраковой 120 часов исправительных работ. Но этот приговор не был исполнен. Мужа амнистировали в честь 70-летия Дня Победы. В отличие от приговора в деле Натальи Туниковой, только судили не агрессора, а ее за превышение пределов необходимой обороны. Когда после очередного избиения партнер Натальи потащил ее за волосы на балкон, она схватила подвернувшийся под руку кухонный нож и ударила обидчика. Получила за это полгода исправительных работ. Ее партнера за побои не наказали. Полиции он не боялся.
Он говорил, ну, пожалуйста, иди, я скажу, что ты сама падала и ударялась. Вот. И на самом деле это так. То есть наша полиция вот так реагирует на это, понимаете?
Не помогли правоохранители и Елене Гершман. Бывший муж избивал ее, а когда она ушла из дома, похитил их двухлетнюю дочь. Девочку и отца объявили в международный розыск. Какое-то время Гершман думала, что дочь уже мертва.
Ну, конечно, что для меня, как и для мамы, это самое ужасное, что я могу услышать в своей жизни. Для меня это очень страшные вещи.
Девочку нашли спустя полтора года в Минске. А вот привлечь бывшего мужа к ответственности не удалось. Гершман, по мнению российских судей, не доказала, что телесные повреждения причинил именно он. Это несмотря на показания свидетелей и заключения судебно-медицинских экспертов.
Окончательно назначить Грачеву Дмитрию Дмитриевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
История Маргариты Грачевой – тот редкий случай, когда домашний тиран получил реальное наказание. Но уже после того, как отвез жену в лес, где отрубил ей кисти рук. Десятки ее обращений в полицию до той трагедии остались без внимания.
Просто от участкового не было никаких действий, и это, ну, дало эффект, что халатно отнеслись, и он не боялся ничего.
Не добившиеся защиты от государства, выжившие жертвы домашнего насилия обращаются в Европейский суд по правам человека. Подобных жалоб на бездействие российской полиции и судов в Страсбурге десятки. 14 декабря 2021 года ЕСПЧ вынес первое в своей истории пилотное постановление по делам о домашнем насилии, комментирует адвокат Мари Давтян.
То есть суд, руководствуясь статьей 46 Европейской конвенции, обязал Россию изменить законодательство, изменить ряд структурных вопросов, которые Россия ранее не делала. То есть это не просто рекомендации суда, это те обязательства, которые Россия должна выполнить, чтобы исполнить решение Европейского суда. Именно на государство лежит обязанность защищать от насилия, в том числе и в семье, расследовать акты насилия, принимать законодательство, которое будет способствовать профилактике этого явления, наказывать виновных.
Я надеюсь, что наша страна услышит Европейский суд и будут именно предпринятые меры для защиты пострадавших, потому что это больная тема.
Своим постановлением Страсбург обязал Россию выплатить Маргарите Грачевой 330 тысяч евро в качестве возмещения медицинских расходов и еще 40 тысяч в счет компенсации морального вреда.
Почему, опять же, такая сумма у Европейского суда? Это не какая-то выдуманная, там, придуманная история. Мы когда подавали это все, там были приложены все стоимости протеза, сколько они ремонтируются. Вот когда у меня ломался он и не раз, один пальчик стоит ремонт 350 тысяч.
Другие заявительницы, согласно постановлению Страсбурга, должны получить от государства по 20 тысяч евро компенсации морального вреда. А власти обязаны существенно пересмотреть законодательство и практику работы с пострадавшими от домашнего насилия. До вынесения пилотного постановления Россия настаивала, что конвенцию не нарушала и государство не должно отвечать за семейно-бытовое насилие.
В эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной Татьяна Савина, старший юрист проекта «Правовая инициатива». Правовую инициативу Минюст считает иноагентом. В Европейском суде по правам человека Татьяна представляла интересы Елены Гершман, чья история в том числе легла в основу пилотного постановления Страсбурга. Прежде чем задать вопросы Татьяне, приведу несколько фактов, на которые обращают внимание женские неправительственные объединения. Первый. Законы против домашнего насилия есть в 146 странах мира, но не в России. Второй. Охранные ордера предусмотрены в законодательстве 124 стран, но не в России. Третий. Россия входит в число 18 стран, чьи законы хуже всего защищают женщин от насилия. И, наконец, полиция в России часто игнорирует жалобы потерпевших на домашнее насилие, а фраза «будет труп, тогда приедем» стала символом отношения правоохранительных органов к проблеме домашнего насилия в России. Ну а теперь я возвращаюсь к Татьяне Савиной. Татьяна, что это за постановление Европейского суда по правам человека и почему оно так важно? Что означает пилотное постановление, вот это вот само слово «пилот»?
Да, пилотное постановление означает, что в этом постановлении суд выявил структурную, системную проблему в законе, в государстве. И это также означает, что суд дал четкие и конкретные указания, какие меры необходимо принять государству для того, чтобы исправить ситуацию, для того, чтобы подобных жалоб больше не было. Это также означает, что подобные жалобы, то есть жалобы на домашнее насилие, которые будут поступать в Европейский суд от России, будут рассматриваться судом в очень упрощенном и очень таком быстром формате. То есть, ну, фактически это будет так, как автоматическое признание нарушений.
Это будет происходить до тех пор, пока Россия не исполнит предписание Европейского суда по правам человека.
Да, все верно. Да, пока Россия не примет вот эти вот меры, 14 мер, на которые указал суд в своем постановлении.
Да, мы сейчас подробнее поговорим об этих мерах. Но вот, насколько я понимаю, суд же не впервые обращает внимание российских властей на неисполнение обязательств по защите от домашнего насилия. Уже было два решения по жалобам Володиной. Еще одно решение вот относительно недавно было принято тоже по делу заявительницы из России о домашнем насилии. Теперь суд четко и подробно расписывает, какие меры Россия обязана предпринять, но заставит ли это власти что-то делать? Ведь они и в прошлые два раза должны были уже как-то отреагировать, не должны были доводить вот до этого пилотного постановления ЕСПЧ.
Да, действительно, ну, уже после вот первого решения по делу Володиной государство было обязано изменить ситуацию на законодательном уровне для того, чтобы защитить жертв от домашнего насилия. Но этого не было сделано. Уже прошло два года с момента вынесения постановления по делу Володиной, а государство ничего не сделало. То есть мы стоим на месте. И на это как раз обратил внимание Европейский суд в своем постановлении по делу Туниковой и другие. Он указал, что необходимость в принятии закона в России является настолько острой, и это нужно сделать немедленно. Там так и написано, что Россия обязана эти меры немедленно принять без какого-либо дальнейшего промедления.
А может теперь вот Россия взять, выплатить эти компенсации пострадавшим, там причем очень приличные компенсации. Нужно сказать, что Маргарите Грачевой Страсбург назначил такую сумму, которую прежде никому из заявителей в России не назначали. Ну и это, в общем, вполне объяснимо и по-человечески тоже, но с другой стороны, это, наверное, должно было как-то произвести впечатление на российские власти, да? Но тем не менее, могут они сейчас выплатить компенсации, а вот этот вот закон о профилактике семейно-бытового насилия не принимать или не исполнять другие какие-то предписания Европейского суда по правам человека, как они делали вот все прошлые разы в делах о домашнем насилии?
Но если говорить именно с юридической точки зрения, Россия обязана это исполнить. У нее есть обязательства, и дальше контролирование исполнения вот этого вот решения будет в Комитете министров Совета Европы, где на Россию будут оказывать давление для того, чтобы Россия эти меры приняла.
А вот какое это будет давление? Простите, я вас перебила, но вот мне уже попадались в сети комментарии вроде того, что вот сейчас выйдет какая-нибудь очередная статья председателя Конституционного суда, где он напишет, что Страсбург ухватился за единичные какие-то дела, выставил Россию страной-монстром, чтобы грубо вмешаться в законодательную политику, и все это приведет к разрушению скреп традиционной семьи, и все, никакого закона о профилактике бытового насилия принимать не будут. Ну, скажут, мы не обязаны и сошлются на поправки к Конституции или нет, не могут юридически это сделать?
Они не могут этого сделать юридически. И даже по тем вот делам, ну, где было принято решение Конституционного как бы, суда о том, что исполнение постановления ЕСПЧ точнее невозможно, это, ну, таких дел было всего два только на самом деле. Даже по этим делам мы видим, что Россия частично исполняет это постановление ЕСПЧ. Это и по делу Анчугов и Гладков, это и по делу ЮКОСа тоже. Россия все равно исполняет, потому что юридически она обязана исполнять, она не может отказаться. Чтобы не исполнять решение ЕСПЧ, как бы нужно не состоять тогда в организации, выйти из Совета Европы. У России нет как бы, права, находясь в этой организации, закрывать глаза и ничего не делать. И, ну и кроме того, если мы говорим о том, ну, как бы о том, сможет ли Россия не исполнять, я бы просто, ну, мое личное мнение, что это будет стоить России очень-очень дорого. И просто гораздо даже эффективнее с экономической точки зрения. Я уже даже не говорю о другой, о том, что для того, чтобы спасти жизни тысячи женщин, которые страдают от домашнего насилия, мы должны принять закон, потому что сейчас, что фактически сказал Европейский суд в этом постановлении, что в России отсутствуют эффективные средства защиты сейчас на национальном уровне, и поэтому женщины для того, чтобы найти справедливость, вынуждены обращаться в международную инстанцию. Это значит, что тысячи этих женщин, миллионы женщин будут обращаться в ЕСПЧ, им будут присуждать деньги, их дела будут рассматриваться быстро, в практически автоматическом порядке. И вот это все будет стоить России огромных-огромных денег, если она будет дальше закрывать глаза на эту проблему и не будет принимать закон.
Вот у меня есть цитата адвоката Валентины Фроловой. Она представляла интересы Маргариты Грачевой в Европейском суде по правам человека. К сожалению, она не смогла сегодня присоединиться к нашему разговору, но тем не менее я хочу ее процитировать. «Не могу не думать, скольких женщин удалось бы спасти, если бы закон был принят, если бы проблема была сформулирована не так называемое домашнее насилие, а реально признана и проработана много лет назад. В деле Туникова и другие – это все мы. Мне бы очень хотелось, чтобы тех нас, кто поддерживает изменения, становилось больше, и все пострадавшие имели реальную помощь здесь и сейчас. От домашнего насилия реального, а не так называемого». Это были слова адвоката Валентины Фроловой, которая также участвовала в этом деле, по которому на днях Европейский суд по правам человека вынес решение. Дело называется «Туникова и другие против России». Так что, судя по всему, теперь закон о домашнем насилии придется принимать. Но вопрос, каким он будет, этот закон, как сильно на него повлияют традиционалисты, так скажем, патриархально настроенная часть населению, удастся ли отстоять все, что сделало бы этот закон реально работающим. Давайте все-таки начнем по порядку. Что требует Страсбург от российских властей? Что они должны сделать? Они же не просто должны какой-то закон принять, а какой-то...
Конечно.
Вот. Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
Европейский суд указал на 14 мер, которые необходимо ввести в нашей правовой системе для того, чтобы она была эффективна для защиты потерпевших от домашнего насилия. Во-первых, в законе должно быть четкое определение домашнего насилия, которое должно включать разные виды и формы насилия, как физическое, так и психологическое, экономическое, так и насилие в интернете. Это должно быть не только между супругами или членами семьи, которые живут рядом, но также и между партнерами, которые, может быть, не живут уже как бы вместе под одной крышей, но у которых там не зарегистрированы отношения. То есть вот эти все разные формы отношений между людьми, они должны подпадать под это определение домашнего насилия. И более того, также вот в этом определении домашнего насилия, насилие, это должно учитываться как совокупность действий, а не как изолированные какие-то действия, инциденты. То есть если там избил один раз, окей, вот один раз, а потом второй, это уже совершенно другой случай. Нет, суд там четко указывает, что нужно рассматривать это как единый какой-то процесс, совокупность действий, чтобы учитывать динамику, домашнего насилия. Вторая мера — это то, что должно быть уголовное наказание за, ну, за факты домашнего насилия. Следующие меры, которые указал суд, это что необходимо, чтобы были охранные вот, ордера, чтобы они были вне зависимости от наличия уголовного дела. Это ну, как бы должна быть совершенно отдельная процедура, она должна быть очень быстрая для того, чтобы женщина могла обратиться за этим охранным ордером. И что он должен предусматривать — это запрет на приближение, запрет на контакты, как физические контакты, так и контакты в сообщениях в интернете. И также должна быть возможность выселения агрессора из совместного жилища на какой-то период.
Татьяна, вот простите, я сразу же хочу уточнить вот прямо сейчас. Может быть, об этом специально написано в постановлении Европейского суда по правам человека. И я говорила, и вы уже несколько раз говорили о женщинах как жертвах домашнего насилия, агрессии. Но часто говорят, что жертвами домашнего насилия становятся в том числе и мужчины, особенно если это пожилые люди, да, и дети. На них будет распространяться, должен распространяться этот закон?
Да, абсолютно верно. Жертвами домашнего насилия может стать абсолютно любое лицо. Это может быть и мужчина, и, ну, и молодой мужчина, это может быть женщина, это может быть дети, ну, естественно же, пожилые. Это тоже очень, ну, такая уязвимая группа. Ну, может быть, я говорю о женщинах из-за того, что большую часть пострадавших от домашнего насилия составляют женщины, около 70%. 20% — это дети, и остальная часть — это уже другие группы населения. Но, да, конечно, суд, он, ну, как бы, не указывает, что только женщин нужно защищать. Он указывает на любых лиц. Это, ну, это могут быть любые там, ну, как бы, супруги нынешние и бывшие, дети, которые живут, да, как бы, вместе, там, сестра или брат. Это неважно в данном случае.
Я обратила внимание еще и на то, что среди вот этих рекомендаций Европейского суда по правам человека, ну, в том числе о том, чтобы ввести уголовную ответственность за домашнее насилие, есть еще и рекомендация разработать какие-то специальные практики для людей, обвиненных в домашнем насилии, для того, чтобы помочь им реабилитироваться, ну, то есть для того, чтобы научиться справляться с агрессией, вообще что-то с ней делать, чтобы эта ситуация не повторялась. Правильно я понимаю?
Да. Это одна из мер, на которую указал суд, реабилитация для агрессора.
Угу. Что еще? Что еще очень важно, на ваш взгляд, вот среди тех мер, которые Россия должна предпринять, сейчас вот по указке Европейского суда по правам человека, раз сама не додумалась пока.
Очень важно также, что суд, но это уже не первый раз, но он указал, что возбуждение вот таких вот дел, это должно быть по инициативе государства, а не по инициативе женщины. Потому что сейчас у нас, например, статья о легком вреде для здоровья – это частное обвинение. Это значит, что это, ну, такое дело будет возбуждено только по инициативе потерпевшего. Но не по, ну, как бы не по инициативе государства или там родственника, да, который узнал. Суд указал, что это всегда должно быть публичное обвинение, что это должно быть по инициативе государства. Следующая также важная мера – это введение протоколов оценок риска в делах о домашнем насилии. То есть когда женщина или кто-то, ну, или другое потерпевшее лицо приходит в полицию и говорит, что вот я нахожусь в такой ситуации домашнего насилия, то полицейский или следователь, или там другой социальный работник должны провести оценку рисков. Они должны задать вопросы специальные о положении, в котором находится женщина, узнать, например, есть ли у агрессора доступ к оружию, или ну, привлекался ли он ранее за насильственные какие-то действия, и применял ли он насилие к домашним животным. То есть,
женщина должна пройти тестирование, да? Ну, то есть у полицейского должен быть список вопросов неких, и дальше он должен, и, судя по ответам на эти вопросы, сделать выводы, нуждается женщина в немедленной срочной защите или нет.
Да, все верно. Он должен оценить, как бы риск, ну, находится ли там женщина в ситуации высокого риска. Это значит, что она должна быть немедленно изолирована, да, от агрессора, или что, ну, должны быть какие-то срочные меры как, ну, к агрессору применены, особенно там, если есть доступ к оружию. Вот. И там, ну, или если, например, ситуация менее серьезная, то это будут уже другие меры, которые государство будет обязано принять. Сейчас у нас этого нет.
Но чтобы полиция вот эти тестирования проводила, насколько я понимаю, полицейских нужно учить. И как раз необходимо сделать это, тоже прописал Европейский суд по правам человека в пилотном постановлении, что нужно учить и полицейских, и судей, и вообще других государственных...
Социальных работников, да, медицинских работников, и всех, кто сталкивается вот с, ну, получается, потерпевшими от домашнего насилия, всех, ну, кто оказывает на каком-либо этапе какую-то, ну, вот, помощь, да, для потерпевшей. Они все должны проходить специальные тренинги, они все должны знать о том, что такое домашнее насилие, какая природа этого явления, какая динамика может развиваться в таких отношениях.
Ну, вот смотрите, Европейский суд это все написал. В принципе, правозащитники, феминистки, не только, и организации, которые защищают интересы детей и детства, уже на протяжении многих лет говорят, примите закон, примите закон. Уже даже он вроде как появился, законопроект в Государственной Думе, приличный. Но потом его начали всячески редактировать, непонятно, что из него, от него осталось сейчас, потому что в Думе-то не осталось ни одного депутата сейчас, насколько я понимаю, в нынешнем созыве, кто вообще бы понимал, разбирался в этой проблеме домашнего насилия и был бы настроен следовать вот как раз в духе конвенции, в духе вот этого решения Европейского суда по правам человека. Не получится ли теперь так, что депутаты просто, чтобы уже от них отстали и чтобы было что показывать, да, Европейскому суду, примут тот закон, который будет называться там о противодействии домашнему насилию, например, но на самом деле в котором не останется ничего, ни вот этих охранных ордеров, ни правильного объяснения того, что считать насилием семейно-бытовым. Может так произойти?
Дело в том, что суд, он указал, да, в решении не то, что Россия, что в России должен быть закон о противодействии домашнему насилию. Нет, суд указал на меры, которые, ну, необходимо сделать. А как это сделает государство? Будет это отдельный закон или это будет внесение изменений в существующие законы? Но самое главное, что требует вот ЕСПЧ от России, это принятие вот этих вот мер, ну, о которых мы сейчас говорили. То есть, ну, и поэтому в случае, если будет принят там рамочный закон, где всех этих мер не будет, это не будет являться исполнением решения ЕСПЧ просто.
Ну, вот смотрите, все противники принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия в России до недавнего времени, они что говорят бесконечно? Они говорят, что вы влезаете в дела семьи, вы разрушаете, значит, подрываете основы наши, устои семейные, традиционные. Они говорят, что женщины, вот эти вот гадины, будут шантажировать мужчин теперь, если появится закон, чтобы чего-то там у них вымогать, что они начнут выселять мужчин из дома, пользуясь вот этими охранными ордерами, да, и обирать их как липку, что, значит, ювенальная юстиция тоже пойдет широкими шагами по стране, но не в том смысле, в котором ее вообще все мировое сообщество понимает, да, ювенальную юстицию, то есть это юстиция, которая направлена на защиту прав детей, да, и как-то связана с детьми несовершеннолетними. А что это значит? Будут приходить какие-то чужие тетки, дядьки, забирать из семей детей, отдавать их в интернаты. Вот у вас есть что возразить таким противникам закона о профилактике семейно-бытового насилия?
То есть мы должны просто взвесить жизнь, да, человека, жизнь там женщины или временное ограничение, ну, как бы право, ну, пользования общим жилищем. Это же временно, то есть это же не навсегда, чтобы, ну, там, навсегда человека ограничить. Это также, ну, там должен быть долгий судебный же процесс, и суд это должен решить. Ну, конечно же, ну, это право на жизнь и право на здоровье – это абсолютное право, которое не может быть никогда ограничено. Это наивысшая ценность.
Ну и тем не менее, насколько я понимаю, Европейский суд отдельно написал, что вот все заявления о домашнем насилии должны расследоваться безотлагательно. Ну понятно, что тщательно и беспристрастно с возбуждением уголовных дел по всем случаям домашнего насилия, но главное, что и с своевременными охранными какими-то мерами. С вашей точки зрения, вот эта вот неповоротливая машина правоохранительная, государственная, сможет ли действительно в кратчайшие сроки разбираться, что там происходит в деле, и предпринимать вот действительно необходимые для защиты всех сторон меры?
Ну, в других же, ну, как бы странах вот это вот работает, там действительно они делают и оценку, да, ну, вот рисков и принимают необходимые срочные меры, например, о выселении, ну, как бы временном агрессора, либо они перемещают женщину срочно в кризисный, как бы, центр для того, чтобы обеспечить ее безопасность. То есть это все возможно делать быстро для того, чтобы защитить жизни человека. Угу. Это все просто, ну, это зависит от политической воли.
Да, которую пока что государство не особенно проявляло, и очень даже смешно, они же в своих отзывах, тогда еще Министерство юстиции занималось коммуникациями с Европейским судом по правам человека, писали, что это не такая уж серьезная проблема домашнего насилия в стране. Когда об этом написал «Коммерсант», то, значит, Минюст сказал, нет-нет-нет, вы нас не так поняли, но вы же читали вот эту вот коммуникацию.
Да-да-да, мы даже с вами, ну, вот обсуждали как раз, вот, по-моему, 2 года вот назад, когда, ну, вот это все, вот эта вот история была, мы с вами обсуждали как раз вот это, что, ну, позиция правительства именно вот в этом деле, это удивительно, она была, что, ну, что проблема домашнего насилия в России преувеличена, и что на самом деле дискриминации подвергаются не женщины, а мужчины. В сфере домашнего насилия. Это, да, это, конечно, удивительная эта позиция. И, ну, тогда они сказали, что просто это был неправильный перевод. Но если посмотреть на английский текст, который доступен, это открытые документы у суда, то будет видно, что перевод очень верный.
С вашей точки зрения, вот сейчас, теперь, после этого пилотного постановления Европейского суда по правам человека, у правительства России, у президента, у них остались еще шансы говорить о том, что проблема домашнего насилия в стране несколько преувеличена?
Нет, конечно. И мы надеемся, что все вот эти вот меры, на которые указал суд, что они будут как бы приняты в самое ближайшее время, и что, ну, все-таки это пилотное постановление, и, ну, вообще это первое, ну, вот, пилотное постановление в Европе по домашнему насилию. Это говорит о том, что в других странах Европы ситуация, ну, гораздо-гораздо лучше, что только вот в России настолько все ужасно в сфере домашнего насилия, именно в законодательной сфере и на практике, что вот даже было вынесено пилотное постановление.
То есть судьи буквально как котенка тыкают власти российские, да, что вот решите проблему, примите какие-то меры уже наконец, а иначе мы будем вот в конвейерном порядке просто выписывать компенсации вреда всем женщинам, которые к нам обратятся с жалобами на то, что не были защищены от домашнего насилия. Вот такая примерно стратегия.
Да, да.
Поняла. Спасибо большое. Татьяна Савина, старший юрист проекта «Правовая инициатива», была на связи с программой «Человек имеет право». Правовую инициативу Минюст считает иностранным агентом, но там с этим определением не согласны. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». 15 декабря лидеров протеста из-за изменения административной границы между Чечней и Ингушетией приговорили к длительным срокам лишения свободы. Суд признал их виновными в создании экстремистского сообщества и организации насилия над представителями власти. Правозащитники называют этот приговор и само ингушское дело политически мотивированными. А всех приговоренных 15 декабря политзаключенными, рассказывает Иван Воронин.
Оглашается приговор в Российской Федерации, вводная часть 15 декабря 2021 года, был подписан.
Тихим и монотонным голосом судья Кировского городского суда на выездном заседании в Весентуках огласил сроки последним участникам ингушского дела. 2,5 года их держали под арестом и судили за 200 километров от места событий, в Магасе. ФСБ заявляла о возможном влиянии лидеров протеста на местные суды через связи и знакомства. Связи и личный авторитет общественные деятели, оказавшиеся на скамье подсудимых, по их словам, использовали как раз для того, чтобы не допустить серьезных столкновений между протестующими и силовиками, разгонявшими митинг недовольных изменением границы между Ингушетией и Чечней в 2019 году. Активистов суд признал виновными в создании экстремистского сообщества и в организации насилия против представителей власти. Речь об Ингушском комитете национального единства, сформированном на волне протестов. Признанный иностранным агентом правозащитный центр «Мемориал» задолго до приговора признал обвиняемых политическими заключенными, подробно изучив материалы дела.
Судя по всему, власти решив относительно мягко наказать участников мирного протестного мероприятия, приняли решение максимально сурово преследовать тех, кого они считают организаторами. Добиться того, чтобы, с одной стороны, не было массового недовольства относительно массовыми репрессиями, а с другой стороны, фактически обезглавить протестное движение и подать сигнал об опасности в первую очередь организационных лидерских функций.
Попытки остановить стычку с полицейскими на площади со стороны общественных деятелей подтвердили и присутствовавшие там чиновники, и выступавшие в суде полицейские, рассказывает Сергей Давидис, глава программы «Поддержка политзаключенных» правозащитного центра «Мемориал». Правозащитники считают абсурдным и обвинение в создании экстремистского сообщества в виде неформального движения для организации мирного митинга на центральной площади в Магасе.
Фактически, обвинения, а вслед за ними и суд, криминализируют совершенно легальную деятельность по осуществлению свободы собраний, свободы высказывания, по осуществлению, собственно говоря, суверенитета народа, который зафиксирован в Конституции. То есть люди публично высказывали требования прислушаться к народному мнению, просто услышать его, да, не принимать решения вне всякой в связи с тем, что хотят люди.
На фоне довольно мягких приговоров рядовым участникам митинга, применившим силу к полицейским, суд полностью поддержал запрашиваемые прокуратурой сроки для общественных деятелей. Малсагу Ужахову, Мусе Мальсагову и Ахмеду Барахоеву назначили по 9 лет колонии. К 8 годам лишения свободы приговорили Бараха Мурзиева, Исмаила Нальгиева и Багаудина Хаутиева. Зарифа Саутиева получила 7,5 лет колонии.
В эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной журналистка Дарья Корнилова. На протяжении того времени, что длилось вот это судебное разбирательство по так называемому ингушскому делу, Дарья публиковала видеоотчеты из суда и часто присутствовала, ну, на большинстве судебных заседаниях, куда пускали прессу. И в среду, 15 декабря, тоже была на оглашении приговора. Дарья, вот не так давно, буквально пару недель назад, в эфире программы «Человек имеет право» вы говорили, что единственным законным исходом ингушского дела будет оправдательный приговор, ну, потому что эти люди, на ваш взгляд, невиновны. Суд, очевидно, это мнение не разделил. Вы поняли, почему?
Мотивировочную часть судья не докладывал, да, только резолютивно. Поэтому мы знаем сроки. Через какое-то количество времени, там, в течение 5 дней, насколько я знаю, мы узнаем, ну, адвокаты смогут получить документы и уже изучить, почему судья так решил, да, но мы с вами понимаем, что это решал не судья Янис Надарович Куцуров, и это решалось, скажем так, в Москве, это решалось в администрации президента, и команды шли оттуда, да, поэтому судья здесь, ну, он оглашает эти сроки. Вы знаете, вся логика, обвинительная логика процесса, да, когда 2,5 года людей держат абсолютно невиновных, и всем понятно, что эти люди невиновные, она как бы, ну, диктует то, что и приговор будет обвинительным. Естественно, да, если президент сказал там отпустить всех, ну, понятно, что это быстро стало бы как-то исполняться и как-то, ну, он так не сказал, то есть это где-то там затерялось. Хотя это очень значимое, очень важное и очень резонансное дело для всей России.
Ну вот подождите, по поводу резонанса, тут я с вами не соглашусь, к сожалению, и мы это однажды уже с вами обсуждали, то что совсем недавно в рамках программы «Человек имеет право» этим делом на европейской части России, в центральной, где-то за Уралом, особенно не интересуются вот люди, которые никак не связаны с правозащитой, например, да, оно почему-то выглядит как несколько такое местечковое дело. Хотя речь-то идет о десятках судеб, тех людей, которые участвовали вот в этом протесте против изменения административной границы между Чечней и Ингушетией. И осуждены-то гораздо больше людей, чем вот эти 7 человек, приговоренных сегодня. И раньше уже выносились приговоры. Другое дело, что этих лидером назвали протестов. В чем же тогда резонанс-то этого дела?
Марьяна, я вам скажу, резонанс будет. Резонанс будет, когда вот эта схема, которая сейчас обкатана на Кавказе, она придет в регионе. А схема следующая. То есть вот сейчас, собственно говоря, задним числом объявили экстремистским сообщество, которое таковым, ну, на мой взгляд, да, я могу ошибаться, у нас суд решил, но тем не менее, оно таковым, по сути, не являлось. И адвокаты, в принципе, они говорят об этом, и они предоставляют доказательства того.
Более того, и сообщества, да, не было, насколько я понимаю.
Люди знакомы между собой не были. И тем не менее, то есть сначала мы имеем какие-то массовые беспорядки, сначала людей судят там по 318 за нанесение там тяжелых, там часть вторая по телесных повреждениям там представителям власти, а потом берут какую-то группу людей совершенно рандомно, то есть вот так вот, вот ты и ты, да, можно я, можно расстрелять. Берут этих людей и, собственно говоря, и объявляют их организаторами. Хоп. И то есть я думаю, когда вот эта схема придет в регионы, ну, как бы все, ну, кто, кому свойственно думать, да, они как-то обратятся к испутокам и обратятся, конечно, к этому ингушскому делу. И это будет действительно резонансно для всей страны. То есть это определенный этап.
Да, вот вы сегодня уже несколько раз сказали, что на скамье подсудимых вот в этом деле были абсолютно невиновные люди. Я так понимаю, вы считаете, что их нужно оправдывать. Напомните, откуда у вас сложилось такое убеждение, что это невиновные? Потому что до сих пор все люди, которые живут в России, знают, что просто так не задерживают, нету дыма без огня, и если уж взяли, значит, статья найдется.
Это очень устойчивый стереотип, Марьяна, и мы знаем его природу. Природа его такая, что я-то ничего плохого не делаю, значит, я в безопасности. Посадили, значит, было за что, значит, ну, таким образом люди оберегают свою психику от вот того ужаса и мрака, который случается рядом с ними. И практика показывает, пока каждого, конкретно каждого человека вот это не долбанет, да, вот он не столкнется с вот этой системой нашей правосудия, так называемой, люди не просыпаются. Некоторые, скажем так, ну, я имею в виду интеллектуально, духовно, да, некоторые просыпаются уже, находясь в колонии, да, и понимая, как они туда попали, к сожалению. По поводу вины, невины, если вкратце, то, скажем так, нету ни одного доказательства, что эти люди были знакомы между собой на момент, когда обвинение, считает не позже мая 2018 года, было создано экстремистское сообщество. То есть эти люди не были знакомы между собой. Не отмечены конкретные, скажем так, конкретный факт их вхождения в это экстремистское сообщество, да, когда они вошли, что они вошли. В качестве экстремистского деяния, да, в кавычках экстремистского деяния, им вменяют, там, сломали ногу там, полицейскому, действительно был причинен тяжкий телесный вред. Но какая связь между вот этими людьми, которые, есть многочисленные свидетельские показания того, что они именно успокаивали толпу, они призывали к миру, к тому, чтобы все спокойно разошлись. Они сотрудничали с представителями власти именно с целью соблюдения закона. И они это говорили, и они это подтверждали своими действиями. Так вот, нету никакой связи между их деятельностью и вот этим, ну, нанесенным вредом, да? Человек, который нанес этот вред, он осужден. Мотивы политической вражды обвинению тоже не удалось доказать, потому что как может быть связан стул, там, пущенный в росгвардейцев, потому что эти росгвардейцы стали, скажем так, применять насилие по отношению к старейшинам, как он связан, вот, ну, собственно говоря, с мотивом политической вражды конкретно к Евкурову. Вот честно, вот ни я, ни адвокаты, ни свидетели. Ну,
ощущение, что притянули за уши просто.
Абсолютно, абсолютно притянутые за уши. Более того, нет вины, вменяемой конкретно каждому осужденному. То есть вот все обвинительное заключение, оно носит такой декларативный характер, что там собирались, намеревались и так далее. То есть и по сути одно и то же написано про каждого члена вот этого, по мнению следствия, экстремистского сообщества. Но, собственно говоря, и вся логика, да, весь жизненный путь вот этих людей, он нам говорит о том, что, ну, посмотрите на Мусу Мальсагова, да, Красный Крест там, на Ахмеда Парахоева, на Малса Глужа, то есть на остальных тоже, музейный работник Зарифа Суутиева. Боже мой, какие они экстремисты, да? А они получали правительственные награды. Это правительственные награды, приобщенные к материалам дела. Да? На награды там в том числе и от руководства Республики Ингушетия. То есть это люди с
абсолютно... Но это судью не впечатлило даже хотя бы в той части, чтобы назначить меньшие сроки, чем просил прокурор. Ведь им же дали практически столько, сколько просила прокуратура.
Да. Да, да сколько прокурор просил, столько судья и дал. Если честно, да, я думала, что хотя бы по году так чисто символически скину. Но, к сожалению, увы и ах. И, конечно, огромное возмущение в ингушском обществе этим приговором. И, ну, и зачем? То есть я вот суть, смысл и цель вот этой акции совершенно непонятна. Ну, отомстить? Ну да, там, может быть, отомстили, да, там, Ингушетия за какое-то непослушание. Москва сказала, отдаем территорию. Ну, должны были все кивнуть, согласиться, отдать территорию. Они что-то на улицу вышли, да? Что-то захотели, какое-то там права какие-то свои стали качать. Ну, да, наказали народ, но как бы будет ли это служить укреплению там авторитета государственной власти, да, там как-то лично Путина. Ну, мне кажется,
судебной власти, опять же.
Судебной власти, да, доверие судебной власти. Мне кажется, что нет. То есть вот смысл, да, вот смысл вот этого жестокого наказания, кроме мести, нету никакого. Но месть – это такая одноразовая игрушка, то есть, ну да, отомстили, что дальше-то? В конечном итоге ситуация вот общеполитическая, да, вот в Ингушетии, в этом регионе, она ухудшена. И невозможно прессовать до бесконечности, да, рано или поздно это приводит к каким-то социальным взрывам. И, ну, зачем? Я не понимаю логики, как это хотя бы.
Срабатывает, просто срабатывает эффект пружины. Спасибо большое. Да, спасибо большое, Дарья Корнилова.
Спасибо вам, Марьяна, да.
Журналистка была на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Российские колонии и тюрьмы – огромная серая зона, новости из которой с трудом доходят до внешнего мира. Еще сложнее получить информацию оттуда стало с началом пандемии. Под предлогом защиты от коронавируса пенитенциарная система все больше закрывается. Заключенным отказывают в свиданиях, членам наблюдательных комиссий в доступе в колонии-изоляторе, но при этом получить информацию о реальной эпидемиологической обстановке в российских зонах довольно сложно. Сложившаяся практика информационной блокады, особенно во время эпидемии, недопустимо, посчитали российские правозащитники и создали проект «Серая зона», где с весны 2020 года собирают информацию о ситуации с ковидом в тюрьмах и колониях и о мерах, которые служба исполнения наказаний принимает для борьбы с коронавирусом, рассказывает Иван Воронин.
Пока в Красноярском следственном изоляторе номер один заключенные, желавшие привиться от коронавируса, больше полугода дожидались вакцины, в исправительной колонии номер 21 в Архангельской области осужденным угрожали запретом на свидание с родственниками за отказ от вакцинации, выяснили в октябре участники проекта «Серая зона», основываясь на сообщениях родственников. Где-то свидания под запретом до сих пор из-за коронавируса. На интерактивной карте проекта на сайте prisonmap.info отмечены подобные сообщения со всей России, от Краснодара до Биробиджана, пишут авторы «Серой зоны».
Это одна из наиболее закрытых систем в России. Получить какую-либо правдивую информацию оттуда, ну, довольно непросто, да, а в ситуации, когда колония будет закрыта, когда запретили свидания с близкими, это стало наиболее сложно.
Поэтому правозащитники, адвокаты и журналисты и объединились вокруг «Серой зоны», рассказывает специалист по связям с общественностью правозащитного фонда «Общественный вердикт» Елена Истомина. За период пандемии проект получил более 250 жалоб от самих заключенных, их родственников, членов общественно-наблюдательных комиссий и средств массовой информации. С помощью дружественных журналистов правозащитники пытаются получить ответы на эти жалобы от службы исполнения наказаний.
Кроме того, мы мониторим сайты управления ФСИН и самой ФСИН по всей стране и смотрим, как они реагируют вот на эту всю ситуацию и какую информацию предоставляют. Если, например, в начале пандемии они не предоставляли совершенно никакой информации, на их сайтах не было ничего, то потом, мне кажется, вот как раз благодаря интересу гражданского общества, вот этим постоянным нашим запросам, на этих сайтах также стала появляться информация, что вот выявлены зараженные новой коронавирусной инфекцией и приняты такие-то меры.
В начале пандемии наблюдалась паника, сообщения о вспышках коронавируса в колониях и тюрьмах, причем не всегда подтвержденные, или жалобы на отказ в медицинской помощи. Служба исполнения наказаний временами выступала с опровержениями, не публикуя, впрочем, никаких данных о числе инфицированных и заболевших, часто ссылаясь на закон о персональных данных, хотя их-то правозащитники и не требовали. К настоящему времени удалось подтвердить только один случай смерти заключенного из-за ковида летом 2020 года. Правозащитники сомневаются, что этот случай единственный. Впрочем, теперь, по словам Елены Истоминой, преобладают жалобы на принудительную вакцинацию, вплоть до угрозы штрафным изолятором. Об этом, в частности, рассказали родственники заключенных колонии номер 7 в Тульской области. Попадание в штрафной изолятор, как правило, ставит крест на возможности осужденного освободиться условно-досрочно.
А тем временем Конституционный суд России отказался рассматривать обращения бывших членов общественных наблюдательных комиссий Санкт-Петербурга и Москвы. Они добивались отмены положений закона, запрещающего наблюдателям расспрашивать заключенных о насилии и пытках. Этот запрет появился в законе об общественных наблюдательных комиссиях в 2018 году. И теперь тюремщики вправе по своему усмотрению прерывать беседы наблюдателей с заключенными, хотя по международным стандартам такие беседы должны проходить конфиденциально. Одну жалобу в Конституционный суд подавали Яна Теплицкая и Роман Шершов, которых в апреле 2019 года выгнали из следственного изолятора «Кресты» из-за разговора с обвиняемым по делу о теракте в питерском метро. Вторая жалоба принадлежит Евгению Яникееву, с которым произошла подобная же история в московском следственном изоляторе Лефортово. И вот интересы всех этих заявителей в Конституционном суде представлял юрист Григорий Вайпан. И он на видеосвязи с программой «Человек имеет право». Григорий, здрасте.
Добрый вечер, Марьяна.
Что говорят в Конституционном суде? Почему они не захотели рассматривать обращение ваших доверителей и пошли как-то вразрез от тренда? Ведь после того, как ГУЛАГу нет, опубликовал вот этот архив, начал публиковать архив с пытками в колониях, казалось бы, что государство заинтересовано сделать их более открытыми, колонии, следственные изоляторы, дать больше прав наблюдателям. И вот тут-то, конечно, мог выступить Конституционный суд и сказать: да, мы рассмотрели закон, и сейчас вот его необходимо поправить. А что говорят они?
Ну, думаю, о мотивах отказа нужно спрашивать сам Конституционный суд. Те причины, которые мы видим в текстах его решений, выглядят неубедительными. Конституционный суд ушел от исследования проблемы по существу. Он просто сказал, что у членов ОНК здесь в данном случае нет никакого интереса собственного, который бы позволял им такую жалобу подать. Ваши лично права не нарушены, сказал Конституционный суд. Но сказал он это потому, что у обеих жалоб были специфические обстоятельства. В обоих случаях прерывания бесед речь шла о пытках, о насилии, которые подследственные пережили до попадания, соответственно, в СИЗО «Кресты» и в СИЗО «Лефортово». И вот Конституционный суд сказал: вот вы же ОНК, вы наблюдаете за правами человека в изоляторах. А здесь вроде как разговор предполагалось вести о том, что произошло за стенами следственного изолятора. Вот, и вот поэтому-то, собственно, эта тема уже не относится к вашей компетенции. Но это очень, очень российское такое, очень формальное деление, да, что то, что за стенами изолятора, это уже к вам не относится.
Да, это очень странное просто какое-то расщепление сознания, вот судьи, которые так объясняют. Ну, то есть вы можете говорить о пытках, но только вот о каких-то определенных, а об этих не можете говорить. А вы, дорогие наблюдатели, чего жалуетесь на то, что ваши права нарушены? Это ж не вас пытали.
В данном случае у членов общественных наблюдательных комиссий есть право на получение информации. Это их собственное право. И практика Европейского суда по правам человека прямо свидетельствует о том, что у так называемых общественных контролеров, к числу которых относятся журналисты, наблюдатели, в данном случае российский ОНК, безусловно, относится к числу общественных контролеров, вот у них есть право на получение общественно значимой информации. Информация о пытках, о насилии, которые переживают люди, находящиеся за стенами исправительных учреждений, следственных изоляторов, это, безусловно, информация общественно значимая, и поэтому, конечно, затрагивается их конституционное право. Институт ОНК, он ведь так и задумывался, как некий независимый институт, который, с одной стороны, не является частью государства, государственных надзорных органов, и, с другой стороны, это не защитники, это не адвокаты тех, кто находится в системе ФСИН. То, что система ФСИН приложила большие усилия, чтобы этот институт выхолостить за те годы, за те, получается, 13 лет, которые прошли с момента появления общественных наблюдательных комиссий, как раз показывает, что этот институт неудобен, он вскрывает те пороки системы, которые государственные надзорные органы либо не замечают, покрывают, либо просто недостаточно энергично на них реагируют. Я вот хочу напомнить, что так получилось, так совпало, да, что этот запрет на определенные беседы и возможность прерывания бесед, она ведь появилась в законе об ОНК летом 2018 года, спустя всего несколько месяцев после того, как члены питерского ОНК рассказали, в общем, всей стране, всему миру о пытках в деле сети. Вот четкая причинно-следственная связь, на мой взгляд, как раз именно благодаря ОНК вскрылись все эти факты. Да? Конечно, ОНК не единственный способ вскрывать такие обстоятельства, но без членов ОНК делать это, конечно, гораздо сложнее, да.
Никому не удобно выносить на свет вот эти свои грязные секреты. А их, насколько вот можно понять, у Федеральной службы исполнения наказаний России довольно много в последнее время накопилось. Спасибо большое. Григорий Вайпан, юрист, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».